Батальон грузился, неспешно, без суеты, но и без промедления. Место назначения не раскрывалось. Однако я заметил, склады и арсеналы выметались подчистую, в том числе и НЗ. Вывезено было все тяжелое вооружение, в дополнение к тому, что болталось на орбите. И вновь планета осталась практически без гарнизона. Батальон снимался весь, с первого до последнего человека. Мы столкнулись с Гилви опять-таки случайно, и она торопливо, на бегу, рассказала, что свертываются все отделы штаба, даже те, что всегда, при любых обстоятельствах, оставались на Новом Крыму. Подружки и семьи офицеров переводились на казарменное положение, то есть перебирались в наши укрепленные казармы за несколько рядов колючей проволоки, дотов, дзотов, минных полей, противотанковых рвов и прочих прелестей. «Тырус, береги себя!» И Гилви убежала, по-сестрински чмокнув щеку. «Смотри, как бы в тебе дырки мятежники не наделали!»
«Не наделают!» — машинально откликнулся я.
«Отделение! Но где вы там, тюлени беременные? Шире шаг! Погрузки опоздаем!» Отделение мое заматерело. Не один я получал нашивки и повышения. Из стариков рядовых остался только Кряк. Остальные, как минимум, обер-десантники. А Микки дотянул даже до ефрейтора. Был взлет и болтанка, и плоские шуточки раздвокряка, пытавшегося таким образом уверить всех, что он ни чуточки не боится летать. Был полураскрытый рот Гюнтера, первого рекрута стержневой нации, недавно принявшего присягу и переброшенного к нам из другой роты. Были искаженные глаза Микки. Хань к нам так и не вернулся, до сих пор валялся, судя по письмам, где-то по госпиталям. Потянулось ожидание на борту Мироны. Несколько раз мелькнул на горизонте знакомый секурист, тот самый преснопамятный ритмейстер. Он многое мне обещал, да только вот что-то не спешил с выполнением своих обещаний, опровергая тем самым всем известный девиз его организации, что она, мол, слов на ветер не бросает. Что-то в этом было не так, что-то сидело, свербило, кололо на самом дне моего сознания. И чудесное снятие всех обвинений после случая с пленными, и оставшиеся невыполненными угрозы того же секуриста
во время разговора с командиром Танненберга.
Слишком много накапливалось такого, за что другого уже давно бы сгноили на сварге, самое меньшее. Или же просто бы расстреляли без долгого дознания по приговору военного суда. А меня повышают, собираются отправить держать офицерский экзамен. Неспроста, ой, неспроста. И не у кого спросить совета. Даже у книг нельзя, не говоря уже о живом человеке. На сей раз Танненберг не дождался даже всегдашнего обращения оберст-лейтенанта, нашего командира фон Валенштейна. Клипер мчался куда-то сквозь тьму, и из окна не транслировалась уже имитация полета из пункта А в пункт Б. Экраны держались погашенными, люки в межотсечных переборках наглухо задраенными. Мы словно оказались в громадной тюрьме, в полной неизвестности. Офицеры казались мрачными и подавленными. Это совершенно не походило на боевой устав десантных войск, предписывавший командирам, начиная с отделений и выше, во время движения к театру военных действий, проводить как можно больше времени с личным составом, как говорится, есть и пить из солдатского котелка. Где-то там, в штабных отсеках, была и Гилви, и оперативный отдел, и тыловики, и оружейники, и разведка. Все двинулось в этот поход, который привычка к литературным красивостям так и тянула назвать последним. День, другой, третий. Настроение у всех падало. Конечно, Танненберг состоял не из нервных институток, однако неизвестность выматывала. Я полагал, что единственным объяснением здесь может служить только одно. Ни Валенштейн, ни штаб, ни тем более командир роты взводов сами не знают ни места назначения, ни поставленной перед нами задачи. Такое могло означать, к примеру, что нас ставят в первый эшелон готовящегося наступления, скажем, с приказом осуществить выброску в глубокий тыл врага и овладеть стратегическим плацдармом, что примерно имело место на той же Сильвании. Вопрос только в том, против кого нас бросали сейчас? Против каких-нибудь интербригад или против кого иного, на манер тех милых тварей ЗТ-5, так не кстати и так настойчиво лезущих мне в голову? Я старался делать все, что в моих силах. На корабле поддерживалась нормальная тяжесть, и я гонял ребят до седьмого пота, не давая пощады ни им, ни себе, стараясь перевыполнить и без того задранные до самых небес знаменитые нормативы десанта. Ребята ругались, но безломно. Даже Фатих и любитель бить баклуши раз-два кряк. Наверное, все инстинктивно понимали, что ничего не делание сейчас в такой ситуации поистине смерти подобно. Легче легкого сойти с ума от пытки ожиданием. На пятый день динамики внутренней связи внезапно ожили. К нам обращался фон Валенштейн, однако голос его едва можно было узнать. Я рискнул бы предположить, что за все время пути командир Танненберга не позволил себе вздремнуть ни на миг. «Зольдатен, доблестные солдаты империи, мои боевые друзья!» Чувствовалось, что он пытается изо всех сил найти что-то неизбитое, какое-то по-настоящему душевное обращение. И он, наконец, нашел. «Братья и сестры по оружию, пришел наш час. Фатерлянд ждет от нас невозможного. Пока это еще не попало в общеимперские сводки, но все данные говорят о том, что мы в состоянии войны. Войны с неведомым, можно сказать, с чужими. Но у нас, к сожалению, совершенно нет никаких данных. Наш враг не принадлежит к числу известных нам чужих рас. Мы обратились к тем, чей статус можно с натяжкой описать как союзный. Они не предоставили никакой информации. Заявили, что знают об этих существах даже меньше нашего, и попросили делиться достоверными известиями. Сейчас беда нависла над самой южной из планет нашего сектора, Омегой-8. То, что творится там, не поддается никакому описанию. Мы должны снабдить командование этим описанием. Можно назвать это разведкой боем. Не буду говорить, насколько важно и ответственно это задание. Вы, мои солдаты, вы все понимаете не хуже меня. Мы не должны, как на ЗТ-5, обеспечивать безопасность местного населения. Только по возможности. Наша задача – добыть информацию. С Омегой-8 уже третьи сутки нет связи. Спасательные группы, отправленные немедленно с началом событий, не вернулись и не доложили. Есть высокая вероятность, что на планете не осталось ни гражданского населения, ни вооруженных сил империи. Именно поэтому мы не торопились. Смысл спешки утрачен. Нам надо готовиться к жестокому бою. Возможно, самому жестокому в нашей славной истории. Я долго откладывал это обращение. Я сам не имел никакой информации. Но мы уже вышли на орбиту Омеги. Планета не отвечает на запросы. Молчат даже автоматические маяки и радиобакины. Спутники связи исчезли бесследно. На ночной половине планеты не видно ни одного огня. Мы будем садиться на главный космодром возле административного центра Омеги-8. Ноя Бисмарка. Приготовьтесь, друзья мои. Выброска через час. У меня все. И да поможет нам Бог. Ничего не скажешь. Ободряющая речь. Даже более чем. У меня мерзко засосало под ложечкой. Раздвокряк имел да нельзя бледный вид. Остальные выглядели не лучше. Высадка в неизвестность. И враг, в лучших традициях десанта, неведом. Это была выброска по всем правилам военного искусства. Мы садились под прикрытием пушечных башен наших челноков. Падали гофрированные двери, и орущая для собственной поддержки волна десантников выплескивалась из недр транспорта, бросаясь вперед так, словно задавшись целью в считанные секунды преодолеть простреливаемое из пулеметов пространство. На пути сюда мы до посинения зазубривали схемы портовых зданий и сооружений. Чистая зона, грязная зона, хранилище ядерного топлива, тут же временные могильники отработанных элементов. Наш взвод должен был немедля, ни на что не отвлекаясь, продвинуться к зданию по старинке, именуемому аэровокзалом. Космотерминал и прочие словесные уроды новоязы так и не прижились. Вместе с нами выбрасывали на сей раз и технику. Никто не знал, что может ожидать нас внизу. Спутниковые снимки не показывали ничего необычного. Кроме разве что того, что город Нойен-Бисмарк был совершенно, абсолютно, полностью пуст. Брошенные машины на улицах, безлюдные дворы. Омега-8 отличалась засушливостью. Почти всю территорию планеты, за исключением приполярных областей, занимали лесостепи и степи. Человечество еще не успело открыть тут дорогу пустыням. На экваторе же насыщенные влагой океанские ветры давали жизнь настоящим джунглям, легким этого мира. Никто не оказал никакого сопротивления. Ни к чему оказалась вся наша четкость,